во имя Отца и Сына и Святого Духа. Теофан Затворник – это действительно для нас такой богослов, который расставляет многие вещи на свои места в нашей жизни, указывая нам прямо на то, как нам идти к спасению своих. Вот хочу из его одной из книг зачитать отличительные признаки духовной жизни. Потому что не все люди знают, что такое духовная жизнь. И иногда ошибаются, путаются. Вот он пишет. Христианская жизнь есть ревность и сила пребывать в общении с Богом, деятельность, по вере в Господа нашего Иисуса Христа, при помощи благодати Божьей, исполнения святой и Его воли, во славу Пресвятого Семейства. Существо жизни христианской состоит в богообщении о Иисусе Христе, в богообщении вначале обычно сокровенно, не только от других, но и от себя. Видимое же или ощущаемое внутри нас свидетельство о ней есть жар деятельной ревности, исключительно о христианском богоугождении. Так, когда начинается сей жар ревности, тогда полагается начало христианской жизни. И в ком он постоянно действует, тот живет в христианстве. Ясно, что холодное исполнение уставов церкви, регулярность в делах, установляемая расчетливым рассудком, исправность, степенность, честность в поведении еще не суть решительные указатели, что в нас истинно христианская жизнь. Все это хорошо, но коль скоро не носит в себе духа жизни о Христе Иисусе, не имеет никакой пред Богом цены. Такого рода дела будут тогда как бы и бездушные истуканы. Как часы хорошие идут исправно, но кто скажет, что в них жизнь? Так и тут. Эта добропорядочность поведения больше всего может вводить в обольщение. Вот предупреждает нас святитель о том, что исполнение правил, оно еще не говорит о том, что в человеке есть духовная жизнь. Ибо Богу угодно, чтобы мы искали общение с Ним. И вот в этом поиске должна быть ревность о Боге. Когда человек что-то ищет, он все, что поспешествует ему в поиске, он с радостью принимает. Все, что мешает ему в поиске, он с негодованием отвергает. Поэтому грех, которому мы с вами навыкли, он нам мешает в соединении с Богом. И потому должны мы его всячески отвергать. А всякий добродетель, она напротив, располагает нас к встрече с Богом. И ее мы должны, что всякую добродетель, в себе взращивать. Поэтому вот этот поиск, как вот святитель говорит, жар ревности должен быть в каждом из нас. Иначе наше исполнение всего, что мы делаем, без этого жара ревности, оно будет Богом отвергнуто. Мы не можем перед Богом предстать и сказать, вот, мол, где Господи. Каждое утро молитвы читаю, каждое воскресенье в храме бываю, каждый пост соблюдаю. Что тебе еще нужно? Почему ты меня не принимаешь? А Господь скажет, а в тебе нет любви ко мне. Потому что ревность о Боге, она способствует возникновению в нашем сердце любви к Богу. Ревность имеется в виду, это желание во всем быть ему послушным, во всем Ему повиноваться, во всем делать то, что Бог нас учит. Вот эта ревность должна быть в нас. Мы это должны делать не потому, что там будем наказаны, если не исполним, а потому что иначе потеряем. Вот как доверие между людьми. Как важно, когда люди друг другу доверяют. Оно теряется быстро. Один другого обманул разочек, и уже все, и уже доверия нет. Как трудно оно возвращается. Можно много раз ходить за человеком, говорить, ну ты прости, ну так получилось, вообще мне самому стыдно, мне самому это все неприятно. И скажет, да я допрощаю, да все уже. Но внутренне той расположенности, которая была раньше, уже не будет. Это надо много потрудиться, это надо много молиться, чтобы Господь опять соединил двух людей, как вот раньше было, в доверии. Поэтому вот и мы, приобретя доверие Богу к нам, а ведь это тоже важная такая вещь, потому что мы Богу доверяем, зная, что Он никогда ни в чем нас не обманет. И Он нам доверяет, когда мы Ему о чем-то обещаем и о чем-то говорим. Но мы свое слово не держим. И часто от Него уклоняемся, и часто бываем неверны Богу. Бог, Он, конечно, имеет великое терпение к нам, и снисхождение, и великую любовь, которая покрывает многие наши немощи. Но если наше сердце холодно к Богу, то, собственно, какие отношения могут быть у нас с Ним? Только тогда формальные. Как вот человек пришел делать ремонт, и у него с нанимателем чисто такие деловые отношения. Они расписывают калькуляцию всех работ, сколько будет стоить, график выполнения этих работ, график платежей за выполненные работы, и они общаются исключительно по этому документу, подписанному с двух сторон. И каждый имеет там претензии в рамках этого документа или какие-то, так сказать, пожелания, если там это, предположим, допустимо. Но с Богом же не может быть. Я пришел в храм, или я подал милостыню, или я поставил свечку, и вот теперь мне уже Бог должен. Так не бывает. Нет. Вот только когда мы из любви к Богу начинаем себя в чем-то удерживать, начинаем себе в чем-то отказывать, начинаем себя к чему-то понуждать, вот в нас начинает возникать вот та любовь, которую Господь ждет от каждого верующего человека. Ведь если, например, ребенок не исполняет то, что родители его просят, между ними, детьми, ребенком и родителями начинает возникать такая неприязнь. Что вы от меня хотите, вы от меня слишком много требуете. Они начинают раздражаться. Ты совершенно отбился от рук, тебе вообще ничего не скажи. Ты уже вообще ни во что нас не ставишь. И вот это вот разрастается неприязнь в такую вполне конкретную ссору, когда уже там начинаются такие и проклятия, да будь ты проклят, да вообще и чтоб тебя глаза мои не видели, да и все это взаимно. А все от чего? От того, что нет любви. Потому что любовь, она всегда снисходительна к немощи. И вот Господь имеет к нам такую любовь снисходительную, а мы не имеем к Нему любви благодарственной, потому что нам не в чем быть снисходительными к Богу. Мы должны быть к Нему благодарны за все. Благодарны. И вот этот жар ревности, о котором как раз святитель Феофан и говорит, он есть путь к богообщению и к богосоединению. Не может человек с Богом соединиться на формальных каких-то условиях. Не может. Богу это невозможно, и такого соединения быть не может. Поэтому не тем, что мы делаем, мы угождаем Богу, а тем, к какие чувства в этот момент мы вкладываем в то, что делаем. Потому что можно милостыню подавать с раздражением. Ну сколько вас тут понаехало, ну сколько тут можно, на каждом шагу вот стоят и просят, вот-вот. Но это не то. Может быть, это есть какой-то небольшой шажок вперед для человека, потому что раньше вообще даже копейки дать не мог. А сейчас, ну хотя бы это может. Но этого никак недостаточно для того, чтобы умилостивить вселюбящего Бога. Вот этот жар в нашей душе, он должен быть. Когда к нам приходит некий соблазн мирской, вы всегда вспомните Господа. Господи, а тебе оно как? Вот эта память о Боге, когда нас к чему-то наше желание, привлекает. Вот оно тебе-то надо. Вот эта память о Боге, это есть та как раз любовь, о которой и написано в Евангелии. Когда мы не своего ищем, а Божьего. Как помните, Господь сказал, кто хочет идти за мной, отвергни себя. И вот прежде чем я сделаю шаг туда, куда меня тянет моя привычка или мое желание, я вспомню о Боге и пойду туда, куда Он меня зовет. Вот это и есть будет отвержение себя. Мне хотелось бы, но Богу это не угодно, и я туда не пойду. Вот эти слова, которые я вам сегодня зачитал, они вообще очень для нас важны, потому что формальный подход для нас очень и очень привычен. Там человек что-то сделал, а потом говорит, я же в церкви был. Был. Но ты же не молился, ты же Бога не благодарил. Ты же свои грехи не оплакивал, ты просто был. Ты пришел. Мог бы сидеть дома, там чай пить или телевизор смотреть, но ты пришел в церковь. Это неплохо. Но если человек пришел без чувства благодарности, без покаянного чувства, без желания Богу угодить, был и был. Ты как табуретка, ты как вот лавка, которая здесь в храме стоит. Она тоже есть здесь, она вообще из храма не выходит, но при этом не становится добрее, честнее, не становится Богу ближе и роднее. Знаете, вот это вот очень важно. Роднее быть Богу, роднее. Ведь мы Его называем Отцом, Отче наш. Но мы как не родные с Ним, потому что когда нет взаимного понимания и желание идти навстречу друг другу, то родства уже нет. Оно становится формальным. Знаете, бывает так, что брат на брата в суд подает, когда делит имущество родителей умерших. И что сказать, что это два человека, родные братья, уже нет. Уже нет. Потому что они есть уже там истец и ответчик. Они уже все, они вышли из таких родственных отношений. Родственные отношения – это когда один другому уступает, когда один ради другого жертвует. Вот это по-родственному. Вот это да. Как мать своему ребенку саму себя отдает. Вот он маленький такой, а она с собой жертвует своим здоровьем, своим временем, своим сном, своими силами, своими желаниями, своими там хотениями. Она всем жертвует. Вот это есть любовь. А если так, знаете, формально там родил, а потом на чужие руки сбросил, а потом говорит, мой родной сыночек. Да не родной он тебе. Не родной. Вот кто в него душу вложил, тот родной. И вот когда мы начнем вкладывать в слова молитвы свою душу, когда мы будем милостыню творить не формально, а ради Христа, когда мы будем терпеть потому что Господь раз нас ради терпел. Вот тогда мы начнем с Ним, ну, как бы быть ближе. Мы с Ним роднимся. Ибо, как вот апостол сказал, вас, имеется в виду христиане, должны быть те же чувствования, что и в Иисусе Христе. А как этого достигнуть? А только если мы будем быть в постоянном общении с Ним. Вот когда мы постоянно с Ним в общении и в исполнении Его святой воли, то тогда мы начинаем понимать, а что Он, собственно, хочет от нас, давая ту или иную заповедь. А то ведь получается, что человек и заповедь знает, а смысла в этой заповеди не знает, не чувствует. Не чувствует. Ну, например, почему человек позволяет себе осуждать, хотя, знает, написано, не суди, не судим будешь. И все равно судит, и все равно себе позволяет. Да потому что человеку как бы все равно. Ну, сказал Бог, а что происходит, когда я нарушаю заповедь Божью? Человек же не задумывается. Ну, нарушил. Ну и чего тут такого? А кто не нарушает? Но когда мы нарушаем заповеди Божьи, мы же теряем с Ним вот это родство. Мы сами переводим наши отношения в некий такой вот формальный рост. Вот отсюда и возникает. Молитву уже читают, хотя в Евангелии нигде не написано «читайте молитвы». Там всегда написано «молитесь, просите». А человек уже все, он теперь читает. Как некое заклинание, как некую такую мантру. Вот человек прочитал молитву, и что? И что? Прочитал последование ко святому причащению. Прочитал. И что, ты стал достойным святого причастия? Ну, это какая-то дикость такая. Но это укоренилось у людей. Потому что молиться, это же надо иметь живую душу. А душа, она очерствела. Это же надо иметь устремление к Богу. А его нету, потому что человеку хочется своего. И он себе позволяет это свое постоянно. Поэтому остается только читать. Только читать. Потому что молиться уже никак нельзя. Не может черствая душа молиться. Она может только читать. Вот прочитал там, прочитал здесь, там. И уже пошел, и уже как бы все нормально. Ну, да ничего не нормально. Потому что, как в молитве Василия Великого, «Вем, Господи, яко недостойне причащаюсь, ям и пью себе в осуждение». Но человек же прочитал эти слова, и как бы даже ничего в душе не шелохнулось, ничего не изменилось. Вот на этих словах бы остановиться и поплакать о своих грехах, и возопить к Богу от всего сердца, «Господи, прости мои бесконечные грехи». Исподоби меня сия великие благодати святого причащения. А то ведь нет же. Прочитал и все, уже готов. Готовился к причастию? Да, батюшка, готовился, все прочитал. Но вот этот формализм в отношении к Богу, он обернется с вами для нас великой трагедией. Ибо, как сказал сам Господь, не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царствие Небесное. Понимаете? Не всякий. Мы будем очень удивлены, когда Господь отвернется и скажет нам: «Не знаю вас». Как не знаешь? Господи, да я же тут. Да я же тут десятки лет уже хожу. И как ты меня не знаешь? Потому что не работника в себе ищет Господь, а друзей. Как он апостолам сказал: «Не называю вас рабами, но вы други мои, друзья». Потому что они с ним пошли до конца. Они отвергли себя. У кого-то была семья, как у апостола Петра. У кого-то были родственники, у кого-то были братья, сестры. У кого-то были родители престарелые. Они все оставили, они за ним пошли. И шли до конца, до последнего. И Господь учинил их в число своих друзей. А кто-то сказал: «Я не могу, а я ищу, а я вот нет». И так вот все, вот понимаете, так вот Иуда же тоже покаялся. Ну как бы покаялся? Он же сказал, предал кровь неповинную и даже деньги бросил в храме. Вот как у нас часто бывает с исповедью. Человек сказал, ой, я там сказал лишнего. И что, уже покаялся? Но он-то сказал и пошел удавился. И чего? Потому что покаяние преображает человека. Петр покаялся в своем трикратном отречении от Христа. Вот он покаялся. И Господь его восстановил в апостольском звании, а потом и даровал ему такую благодать, когда проходил Петр по улице, тень проходящего Петра, падая на больных, исцеляла их. Во какую благодать Господь даровал тому, кто от него отрекся. Он покаялся. А Иуда нет. Потому что он хоть и сказал, хоть и признал свою вину, но не покаялся. Вот разница между истинным и ложным, между формальным и настоящим. Вот надо, чтобы наша жизнь христианская, она была настоящей. У нас должен быть жар ревности о Боге. Если его нету, то значит нужно что-то со своим сердцем делать. Нужно его согревать вот слезами покаяния и умоления Бога даровать нам эту ревность. Спасибо вас, Господи, с праздником!